Спереди послышалось тихое шуршание, и следом за ним лёгкий едва слышный хлопок. "Впереди опущена заслонка", предупредил голос. "Не для нас", выдавил сквозь зубы Кейск и, выбросив вперёд правую руку с гравиметом, выстрелом снёс преграду. "Вагонетка!" испуганно крикнул голос. "Сзади пущена вагонетка". "Кто там в конце?" не оборачиваясь, крикнул Кейск.
"Я, Джои".
"Джои, развернись и стреляй. Гравимет на полную мощность".
Джои испуганно обернулся назад в темноту. "Куда стрелять?" непонимающе переспросил он.
"Назад! Стреляй, черт тебя дери, немедленно!" Джои перевернулся через голову, перекатился на живот и, перекинув регулятор мощности, трижды нажал на курок. В темноте что-то громыхнуло. Подброшенная вверх вагонетка высыпала на пол путепровода свой груз, опрокинулась на борт и, проехавшись полозьями по стене, остановилась в нескольких сантиметрах от носа Джои.
«Вот это да!» — только и смог произнести ошарашенный Дравр.
«Цел?» — крикнул Кейск.
«Все в порядке, господин Кейск!» — радостно крикнул в ответ Джои.
Вагонетка стала для него первым противником, которого он победил сам в открытом бою. Восторг победителя, неизвестный ему прежде, бурлил у Дравра в крови, как лава в жерле вулкана. Теперь ему казалось, что он начал понимать, что за сила, подавляющая сомнения и страх, заставляла землян, очертя голову, бросаться в бой. «Что бы мы без тебя делали?» — сказал Кейс голосу, прежде чем ползти дальше. Через несколько метров проход разделился на два рукава.
«Оба путепровода ведут к куполам, но по левому будет ближе», — сказал голос.
Кейс кивнул и пополз в указанном направлении. Вскоре они оказались на круглой площадке, похожей на распределитель в жилом доме, но гораздо большего размера, на которую с разных сторон выходило с десяток труб путепроводов. Возле каждого выхода стояли крабы-погрузчики. Прозрачные стены вокруг площадки поднимались вверх, не отклоняясь от строгой вертикали.
«Словно на дне стакана оказались», — сказал, посветив фонариком вверх, Киванов.
«Не догадался бы, кто кипяточку сверху плеснуть». В центре стакана стояла высокая решетчатая конструкция, полая внутри, похожая на творение художников-конструктивистов начала 20 века. Внутри нее на вертикальных металлических стержнях висели широкие каретки с клешнеобразными захватами, служащие для подъема наверх, доставленной по путепроводам продукции. Придерживая раненую руку за локоть, Кийск подошел к башне. Частые ячейки переплетающихся стальных полос давали возможность без труда забраться на трехметровую высоту.
«Ты уже побывал наверху?» — спросил Кийск у голоса.
«Да. В куполе сейчас находится только один механик. Люк, через который вы вылезете, расположен на небольшом возвышении у стены. Широкий наклонный пандус ведет от него к входу в лабиринт».
«Где сейчас механик?»
«Когда вы вылезете, он будет слева от вас. Он занят контрольной аппаратурой». Кийск повернулся к спутникам.
«Если успеем прорваться к лабиринту прежде, чем механик атакует нас, отлично. Если нет, действуем по обстоятельствам».
Стиснув зубы, Кийск с неимоверным трудом поднял раненую руку и положил ладонь на перекладину. Пальцы онемели от нестерпимой боли. Прижженные лазерным лучом поврежденные сосуды от движений полопались и кровоточили. Повязка на руке сделалась мокрой от крови. Кийск понял, что без чужой помощи забраться наверх он не сможет.
«Джои!» — позвал Кийск негромко. «Сделай что-нибудь с моей рукой».
Джои провел раскрытой ладонью от плеча до локтя, не касаясь повязки.
«Ваша рана серьезнее, чем кажется, господин Кийск», — сказал он, сосредоточенно сдвинув брови к переносице. «Мне трудно остановить кровотечение».
«Только боль сними», — процедил сквозь зубы Кийск.
«Обезболивание без лечения может иметь нехорошие последствия.
Делай, что я говорю».
Джои дважды провел ладонью вверх-вниз, а затем надавил пальцем на активные точки у локтя и возле лопатки. Боль в руке исчезла, осталось только слабое, зудящее раздражение.
Закинув гравимет за спину
Киск забрался внутрь решетчатой башни, зажал фонарик зубами и, ухватившись руками за перекладины, начал карабкаться вверх. Следом за ним полезли наверх и остальные. Уперевшись головой в металлическую крышку люка, Киск остановился. «Как там наверху?» — спросил он у голоса. «Все по-прежнему», — ответил тот. «Механик стоит слева, повернувшись к вам спиной». Киск приготовился выбить крышку люка выстрелом из гравимета, но прежде попробовал тихонько толкнуть ее рукой. Стальная пластина неожиданно легко заскользила в сторону и, докатившись до упора, гулко стукнула. Киск ухватился руками за край люка и одним толчком выбросил свое тело на поверхность. Не успев еще выпрямиться, он уже перебросил гравимет со спины под руку. На мгновение, ослепленный ярким светом, он зашмурился, но тут же снова открыл глаза. Внутри помещение имело ту же куполообразную форму, что и само здание. Стены его были заставлены шкафами с аппаратурой, похожими на компьютерные терминалы. Наклонный пандус, по краям которого стояли два краба-погрузчика, тянулся к центру зала и уходил вниз в большое круглое отверстие в полу. По другую сторону от входа в лабиринт стоял огромный, в человеческий рост, прозрачный куб, похожий на аквариум, в котором плавало густое облако серебристой пыли.